Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие радиослушатели, мы встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой на второй день праздника Рождества Христова в нашей программе «Учебники поэтического богословия» незаметно вместе с воскресными тропарями Гласовыми мы встретили светлое Рождество Христово.
Ну что ж, вот у нас с вами уже и седьмой глас. Давайте я сейчас прочту тропарь, а потом мы поговорим, посмотрим, что там есть интересного в этом тексте. Итак, может быть, кто-то уже приготовил себе текст молитвослова и будет следить вместе с нами, читать по своей книжечке. Итак, «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедати повелел еси, яко воскресл еси, Христе Боже, даруя мирови велью милость». Вроде бы совсем простой текст, да, и когда мы его читаем или слышим, нам все в нем понятно, да, и казалось бы, о чем тут говорить. Ну, я сделаю вот какое сначала замечание. Это тропарь седьмого гласа. А седьмой глас – это довольно редкий глас для наших книг богослужебных, для нашего богослужения. Звучит он не так часто. Вот. И сегодня, по ходу дела, мы вспомним песнопение одного из 12 праздников, который тоже седьмого гласа, потому что даже уже сам глас отсылает два песнопения, тот тропарь и этот тропарь, отсылают их друг другу. Они перекликаются именно благодаря своему редкому седьмому гласу. Начнем, наверное, вот с чего. Посмотрим, как построен этот текст. Хотя он вроде бы простой и понятный, но давайте посмотрим, как он устроен, так скажем, на конструкцию, если можно так сказать, на то, как поэт строит вот рассказ свой о воскресении. Мы же говорили многократно, да, что все эти тропари говорят о воскресении Христовом, то есть о том, той самой важной точке, да, в истории человечества, на которой сходятся вот все наши мысли, когда мы рассуждаем о Боге.
Ну, если мы будем сравнивать хотя бы с тропарем шестого гласа, мы видим, что здесь очень простая форма построения филологически. Все время идет обращение песнописца к Христу. Практически это утверждение всего, что Господь сделал.
Да, совершенно верно. Вот интересно, что в прошлый раз мы, говоря о тропаре, мы как-то сосредоточились на, так скажем, женской тематике, если будет позволено не так сказать, то сегодня мне бы хотелось сказать как раз о другом. Знаете, о чем? О том, что наша вера православная – это очень мужественная вера. И православие – это очень мужественная религия, так бы я сказала. Здесь как раз у нас будет повод сегодня поговорить об этом. Ну, давайте потихонечку будем двигаться по тексту. «Разрушил еси крестом твоим смерть». Да, сначала вот эту форму с еси поясню. Помните, мы говорили, что это значит всегда обращение ко второму лицу. То есть все эти еси, в данном случае, связки, да, формы глагола «быть», можно было бы заменить словечком «ты». Да? То есть «ты разрушил крестом твоим смерть», да, «ты отверзл разбойнику рай» и так далее. Да? «Не разносится плач приложил ты», опять-таки, «Господи», да, «и апостолам проповедать и повелел есть ты, Господи», и так далее. Да? Просто особенность нашего церковнославянского языка, что местоимение «ты» как раз редко употребляется, да, а вот эта связка, она характерна для нашего разговора с Богом.
Да? Но, в принципе, употребляется местоимение.
Конечно, да, 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 употребляется местоимение, оно может и соседствовать с еси, да, это, пожалуйста, просто вот характерно, когда люди стараются понять, зачем так много этого еси, да, потому что мы все время к Господу обращаемся и все время с Ним разговариваем, как бы на «ты», да, на «ты» с Господом разговариваем. Так вот, «разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай». О чем здесь идет речь? Может быть, и не стоит напоминать, но просто все-таки скажу, да, ведь мы представляем сразу себе Голгофу, да, на которой стоят три креста. На среднем кресте был распят наш Господь Иисус Христос, а справа и слева от него были еще два креста, и на которых были распяты разбойники. Мы знаем, что крест – это было орудие такой позорной казни. Да, то есть, там, скажем, римского гражданина было невозможно распять на кресте. Его нужно было казнить, да, усечь мечом, например. А Господь был распят как последний раб. Как некий раб за провинность вот, был просто казнен такой позорной смертью. То есть он позволил, так скажем, поставить себя в самое рабское, в самое подчиненное положение, если так сказать. Да? То есть он сказал, вот я могу и таким быть. Да? А для чего я это делаю? Да ради вас. То есть я могу быть и таким, могу быть самым последним рабом. Ведь помните, как незадолго до этого, на Тайной-то вечере, как он ноги ученикам своим умывал? Вот дальше на Голгофе-то он продолжил как бы это умовение ног учеником, так скажем, но просто потому, что уже распялся. Не только за своих учеников, да, а за все человечество.
Но всякий раз, говоря об этом, мы должны, я повторюсь, в прошлой передаче мы это говорили, как в ту Великую Пятницу, когда мы сопоставляем эти две формы, истощание Христова, да, мы всегда должны помнить, что так было установлено на совете Святой Троицы, чтобы Господь пришел в рабьем зраке.
Да, тот самый совет предвечный, да, о котором мы вспоминаем в одном из песнопений, вот это именно... О нем вы говорите, ведь это распятие, да, на кресте, оно произошло не потому, что люди так захотели. Вот поймали Господа, да, и вот поймали Иисуса Христа, и взяли и распяли. Нет. Ведь в том-то все и дело, да, что он распялся сам за нас по собственной доброй воле, о чем мы опять-таки говорили. И вот этим крестом, да, как говорится здесь в той паре, он разрушил смерть. Ты, Господи, твоим крестом разрушил смерть. То есть для чего им это было нужно? Да, опять-таки, богословы много об этом говорили. Обратим внимание вот мы на что. На один глагол, да, который стоит здесь в начале. Что сделал Господь со смертью? Уничтожил ее? Нет, не уничтожил. Он ее разрушил. Не позволил ей быть в той силе, да, в которой она предполагала, эта смерть, да, что она властвует, так скажем, над родом человеческим, над миром. А Господь, как властитель мира, разрушил ее, именно что разрушил, то есть как бы раздробил на мелкие кусочки, вот так бы я сказала, да, то есть она осталась, но в виде вот таких мелких кусочков, помните, как у Андерсена, да, там в «Снежной королеве», как зеркало-то разбилось, да, и на мелкие-мелкие кусочки разлетелось, и вот кому-то в сердце попало, да, кому-то в глаз, таким образом... холодные эти кусочки смерти, да, они разлетелись по миру, так пишет Андерсен. Вот. И здесь примерно про то же говорит этот глагол, что ты разрушил, Господи, смерть. То есть ты не сделал так, что у нас опять рай на земле. Нет у нас рая на земле. Но мы должны понимать, что она не всесильна. Да, так же, как вот Андерсен, который очень христианский писатель, да, помните эту историю про Кая и Герду, вы знаете, чем там кончается. Кстати, ведь это рождественская сказка. «Снежная королева» – это рождественская сказка. Тот, кто, так сказать, читал, может быть, не в детском переводе, да, не в детском издании, а в издании нормальном, вот, он знает, что это про Рождество, собственно, сказка. Так вот, в данном случае нам этот глагол как раз и говорит, что Господь смерть не то, чтобы уничтожил, он оставил пока, да, ее, так скажем, в этом мире, да, оставил ее осколки, если можно так вот. И с этими осколками нам надо как раз и бороться.
Очень хорошо сказано в кануне Великой Субботы, на мой взгляд, царствует смерть, но не вечнует над родом человеческим.
Да, совершенно верно. И вот здесь только этот маленький глагольчик, да, вот разрушил, он как раз, если вы в него вдумаетесь, он об этом и говорит вам. Разрушил, если крестом твоим смерть. Давайте мы вспомним как раз один из 20-х праздников, когда поется как раз тропарь и кандак именно 7-го класса. Это праздник преображения Господня. Вот именно на преображение Господне как раз звучит этот 7-й класс. Помните, преобразился Иси на горе, Христе Божий, показавый учеником твоим славу твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет твой пресносущный, молитвами Богородицы, святодавче, слава тебе». Кандак, кстати, там тоже 7-го класса, там эту тему развивает песнописец, и кандак звучит так: «На горе преобразился Еси, Господу обращается песнописец, и якоже в мещаху ученицы твои», здесь уже именно ученики, не ученицы, а ученицы твои, «славу твою Христе Божий видишь», там на фаворе они, да, «а зачем все это сделал-то, да, Господь? Да игда тебя узрят распинаемо, страдания твои уразумеют вольные, страдания оба уразумеют вольные, мирови же проповедят». «Яко ты иси, воистину, отчее сияние». И вот когда вы слышите этот тропарь воскресный 7-го класса, может быть, у вас как раз где-то в сознании этот 7-й класс тропаря и кондака, преображение Господне где-то и зазвучит. Да,
ну, мелодию вы имеете
да,
в виду.
Да, мелодию, естественно, да, мелодию, да. И тут-то как раз станет понятно, почему я говорю, как раз, что вот сегодня, может быть, стоит поговорить о том, что православие – это очень мужественная религия. «Ведь разрушилась и крестом твоим смерть», да, первая строчка нашего воскресного тропаря. Про слово «разрушил» мы уже с вами сказали. Когда мы еще говорим о кресте, какой тут еще образ приходит на ум, наверное? Знаете, образ меча обоюдоострого. «Отверзла еси разбойнику рай». Когда мы говорим об этом, про разбойника, может быть, подробно вспоминать и не стоит, не знаю, можно и вспоминать, да. Речь идет о двух разбойниках, один, который был справа, другой слева, да, и помните, что левый-то поносил Господа нашего Иисуса Христа, потому что считал, что кто-то виноват в его страданиях, да, а тот, кто был справа, он сказал тому, кто был слева, да, что мы-то ведь с тобой знаем, что мы по делам нашим, да, претерпеваем, вот, а вот он-то, тот, кто посередине, он-то как раз и ни за что страдает, и чем он выразил, так скажем, свое отношение, да, вот к Господу, который, собственно, даже как он, как простой некий раб, да, был распят, он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в царствие Твое». Да? То есть он, вольно или невольно, он назвал его Господом, да, и попросил не забыть себя, так скажем, да, когда Господь окажется в своем Царстве Небесном, которого мы называем раем иначе.
Дмитрий Павлович, я не понял ход вашей мысли, ведь апостолы, которые были на горе Преображения, они сначала видели славу Христову, а потом для того, чтобы не убояться в момент его распятия и не усомниться в нем.
Да.
Здесь же наоборот, разбойники не видели славы Христовой. Они другое испытание претерпели, они именно усомниться должны были по всем, так сказать, законам человеческим.
Дело вот в чем. Они ведь могли и не веровать в Господа Иисуса Христа, как Сына Божия, как одного из Троицы, да? Просто в данном случае один человек и другой человек повели себя по-человечески. То есть один взял хотя бы свою вину на себя, а другой даже свою вину попытался переложить на другого. Вот о чем я говорю. Почему я говорю о том, что это очень мужественная религия? Да? Если мы вспомним даже ситуацию первых людей в раю, когда они были изгнаны Господом из рая, да, ведь мы прекрасно помним, да, Ева послушалась змея, как немощной сосуд, была соблазнена змеем, так скажем. Но ведь немощной сосуд, сказал же Господь, да? А Адам-то что сделал? Да? Вместо того, чтобы сказать: «Да, такой я, сякой, Господи, вот не сообразил, да, не сообразил, что ведь вот немощной сосуд-то рядом, да, надо же было вот ей сказать-то, что не делай так, нехорошо это». Адам-то сказал по-другому: «Господи, это жена, которую ты мне дал, она мне вот дала этот плод, и я ел». То есть повел он себя как малое дитё. Да, вот мамка дала мне поесть, и я вот скушал: «Господи, а ты ж мне эту мамку-то дал».
Еще более немощной.
Понимаете, в чем дело? То есть он повел себя как именно не муж, а ребенок. Да, помните, как у Шекспира там есть речь не мальчика, но мужа. В данном случае как раз была речь не мужа, но мальчика. Помните, мы вспоминали в прошлый раз песнопение Пасхи, да, плотью уснув, яко мертв, царю и Господи, три дневен воскресл, еси. Адама воздвиг от тли и упразднив смерть. Ведь там поминается прежде всего Адам, да, и а ведь Христос сам новый Адам, то есть он не перекладывает хотя бы свою вину на другого, а он на себя даже берет чужую вину, он берет на себя грехи других людей, и вот тем самым он новый Адам. И вот два этих разбойника на кресте, как раз один оказался ветхим Адамом, тот, который слева, а тот, который справа, Господь его оценил, что ты правильно сделал. Левого он не стал даже ругать. В ответ на его слова он ничего не сказал, он просто промолчал. Знаете, как вот взрослые иногда дети говорят, чего-то такое там плачут, не слушаются, взрослые просто молчат, даже уже не ругают. А правому он сказал: «Несь будешь со мной в раю». Он просто уже стал с ним говорить на равных, как бы так вот, как можно было так можно сказать, он с ним говорит как со своим. Он уже понимает, что тот, который справа, уже что-то понял. Вот о чем я говорю, да, этой самой мужественной религии. То есть разбойник справа, он как раз преодолел в себе этого ветхого Адама. Я, когда вам говорю, я рассуждаю как человек, который вчитывается в текст кимнографический и пытается понять, что нам говорит поэтический образ. Вот весь в чем дело, да? И причем отсылает нас, допустим, та же мелодия седьмого гласа именно к тропарю и кондаку праздника преображения, да? Именно не случайно они седьмого гласа. Они однозначно, да, если вот есть у вас чутье художественное, если хотите, мы же говорим, что это учебники поэтического богословия, мы можем читать отцов, и мы их должны читать, мы их читаем, да, но когда мы просто в церкви слушаем песнопения, мы вот в это вот богословие-то и погружаемся, но оно выражено в поэтической форме, когда мы начинаем думать, рассуждать, и вот как мы с вами скажем, хотя бы разговаривать, да, об этих образах, да, то мы в известном смысле богословствуем, да, потому что мы пытаемся понять, как песнописец излагает нам богословские истины. Помните, мы в начале наших разговоров, нашего цикла, мы говорили о том, что в начале XX века у Трубецкого, да, вышла работа, да, «Умозрение в красках», «Россия в ее иконе», да, где он показывал, каким образом наши иконы излагают нам истины православной веры, да? Что это, как-то говорили, Евангелие тех, кто не умеет читать. Да, вот так вот в нашей росписи, там, скажем, храмовой, наш иконостас, наша икона – это наглядное объяснение истин нашей веры для тех, кто, допустим, книг не читает. Так вот, если мы даже не читаем святых отцов, в каком плане не читаем? У нас нет дома книг с текстами святых отцов. И ведь у очень большого числа нашего народа этих книг нет и сейчас дома, и их и раньше не было дома. Как же люди постигали истинную православную веру, а именно через гимнографию. И то есть, если мы даже не берем с полки том, да, скажем, Иоанна Златоуста, не берем, но если мы просто приходим на праздничную или на воскресную службу в храм и внимательно вслушиваемся в то, что там поется и читается, уже тем самым мы постигаем истины веры.
А как же наш лжеименный разум? И возможность ошибиться чисто по-человечески.
Да. Для этого нужны, конечно, отцы, нужно толкование, да, и поэтому, когда, скажем, наших батюшек учат в семинариях, в академиях, естественно, от них требуют, чтобы они читали отцов, чтобы они в проповеди могли что-то добавить, что-то пояснить, да. Вот. Но ведь уже сами наши тексты, еще раз я хочу эту мысль подчеркнуть, да, это уже, помните, мы говорили, как что гимнография – это ответ человечества на Библию. Вот, Священное Писание Библии – это Слово Божие, оно сказано Господом нам. А гимнографы, так скажем, отвечают Богу, да, как они поняли то, что сказал Господь. Вот когда гимнограф пишет, он как бы словами рисует нам образы, которые мы видим в иконах. Вот так вот я выразилась бы, да? То есть эти поэтические образы – это то же самое, что красочные образы, которые мы привыкли видеть в иконах.
Как же мелодия и совпадение мелодий? Действительно под этим что-то стоит?
Ну, поскольку наши песнопения, а именно песнопения, все наши тексты, да, даже если сейчас у нас, скажем, канон на службе читают, или там какие-то более маленькие тексты, там, седальные, там, или светильные, там, читаются, да, они же ведь тоже могут петься. Если посмотрите в книге, да, скажем, у каждого седального написан глаз, а весь канон может быть распет. Что тут далеко ходить? Вот пасхальный канон, он же поется весь сплошняком, и нас это не удивляет. Так любой канон можно распеть. Можно на мелодию Ирмоса распеть все тропари. Может быть, вам приходилось где-то, вот, например, мне приходилось, например, я знаю, так сказать, эту практику, когда канон Божьей Матери, молебный, ну, многими содержимыми на пасме, да, он ведь поется на распев. Поют люди так же, как акафист у нас принято петь на распев, так же и канон можно, любой канон можно спеть на мотив Ирмоса, на мелодию Ирмоса можно спеть все тропари, которые входят в канон. Я просто хочу сказать, что когда канон пишется, да, ведь канон, все тропари, если песнописец владеет формой, если гимнограф владеет формой канона, он старается, чтобы его тропари была возможность распеть их по подобию Ирмоса. Иногда это не удается, да, когда не хватает таланта, скажем, у гимнографа, да, или когда он не совсем понимает, что это, допустим, может петься, да, он это условие, так скажем, не соблюдает. Но, в принципе, если гимнограф опытный, да, он именно так и писал. Будут ли это греческие каноны, возьмет ли вы, скажем, какие-то греческие каноны древних авторов, например, да, вот два канона, скажем, Рождеству. Они, если посмотрите их в греческом языке, да, там они даже ритмически все тропари повторяют ирмосы соответствующего канона. Вот, а и наши авторы, которые церковнославянски писали и пишут. Точно так же, если человек владеет формой, всегда можно будет тропари канона распеть на мелодию Эрмоса. К этому мы просто заговорили про седьмой глаз, что когда мы слышим тропарь седьмого гласа, вот наш воскресный, мы можем вспомнить тропарь и кандак преображения Господня. Да? Ведь вы знаете, что есть такое понятие еще «петь наподобен». Вот в служебных книгах написано, скажем, тропарь, глаз седьмой, да, вот, а, скажем, некий, может быть, указан подобен, то есть, когда песнописец написал свой тропарь, да, и имея в виду другой текст, то есть, повторив его структуру образную, ритмическую, да, музыкальную и так далее, да, если даже подобен не написан, иногда ты сам, читая вот книгу богослужебную, видишь, что действительно здесь гимнограф имел в виду, отсылал как бы слушателей своих к какой-то другой теме. Но это как в музыке. Да? Вот кто-то пишет музыку, да, и у него там, может быть, какие-то там буквально там пять нот, да, какая-то там клочок, не клочок, кусочек мелодии, да, и опытный человек, который разбирается в музыке, он слушает, а это вот оказывается вот оттуда, да, он тут намекает нам на целую другую какую-то мелодию другого композитора или, может быть, свою же тему там нам напоминает, да, ну это же просто, если вы любите музыку классическую, вы там слушаете, допустим, какую-то оперу, да, и там, скажем, в овертюре будут заявлены темы там главных героев, например, да, вот я примерно про то же и говорю, то же самое у нас в гимнографии. Ну, вот просто пока еще у нас, не хотелось бы говорить слово интеллигенция, да, потому что наши просто люди, которые любят поэзию, любят музыку, да, любят церковную культуру, как-то еще не очень разобрались, да, вот в том, что такое наша гимнография, что это именно церковная поэзия, которая у нас уже в 2000 лет существует, и, Бог даст, еще просуществует и дальше. Кстати, ведь это не только вот там, допустим, мы с вами там, да, вот говорим, что там кто-то наше какое-то окружение не знает. Вот я тогда училась в университете в свое время, в Московском государственном университете на филологическом факультете. И когда нам читали на первом курсе, да, вот историю древнерусской литературы, я думала, почему же она такая скучная? Вот мне было неинтересно. Допустим, я прихожу к искусствоведам, к историкам, допустим, слушаю я там курс по Византии, например, там про мозаики, про рукописи, да, про иконы, про архитектуру Византии. Просто вот я там 3 года ходила, так один и тот же курс прокручивала, потому что мне доставляло вот это удовольствие вот слушать, да, этого лектора. Не буду сейчас говорить, что это и кто чего читал. Дело не в этом, просто меня это захватывало. То же самое, когда слушаешь лекторов про древнерусскую, там, скажем, да, архитектуру, мозаики, там, да, фрески, да, иконы, рукописи древнерусские. Вот это поражает воображение. Я всегда думала, почему же литература такая неинтересная? А вы знаете, что было написано в первых учебниках? Я не знаю, как сейчас, наверное, может быть, уже какие-то есть другие курсы, но у нас в учебниках древнерусской литературы проводилась такая мысль, что поэзия на Руси началась с виршей Симеона Полоцкого, что вот Симеон Полоцкий в 17 веке, да, стал писать вирши такие на польский манер, и вот это было начало русской поэзии. Ну, знаете, это довольно странно, потому что начало русской поэзии, оно, знаете, вот еще корнями-то русской поэзии, она в Древнюю Грецию минимум как уходит, да, потому что греки-византийцы, да, у них была глубокая культура, вот именно поэзии античной, да, и они восприняли эту форму, те же наши и святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий и другие, ну, уже просто первые, что приходит на ум, да, и великие гимнографы, они же все вот эту античную свою греческую культуру прекрасно знали, и дохристианских поэтов они их просто знали наизусть. Более того, многие древние поэты до нас дошли потому, что вот текст, допустим, был там стерт античных авторов, да, и сверху был написан какие-то христианские тексты, да, вот, потому что они просто были у них под руками, да, для них были как вот, ну, не знаю, вот, для нашего, скажем, школьника там Пушкин, ну, что Пушкин скажет, вот у нас везде тут Пушкин, вот так для них античные поэты, они везде были с ними рядом, они у них учились, они их знали прекрасно, и потому они вот эту вот развитую поэзию греческую, они поставили на службу Христу, вот так бы я сказала, да, они, то, что было дано грекам тем, да, этим античным, они это вот византийские греки, они все это использовали и прославили Христа. И когда это пришло на Русь, а пришло это, как мы знаем, да, в конце X века, 988 год крещения Руси, так у нас уже в первые же десятилетия стали появляться славянские тексты. Когда Кирилл и Мефодий, их ученики, перевели с греческого на славянский язык, да, вот стали переводить вот эту всю, вот этот комплекс, да, греческих текстов, так славянские гимнографы тоже сразу появились. У нас есть от XI века есть, пожалуйста, от XI века есть уже славянами составленные тексты. Вот. И они, славяне, восприняв этот перевод, да, вот эти вот переводные тексты, они как-то поняли, что это форма, которую нужно осваивать, и стали ее осваивать. Вот, и осваивали эту форму, да и сейчас осваивают. Да, и сейчас есть гимнографы, которые, владея в большей или меньшей степени, да, пишут не только акафисты, да, пишут службы, пишут отдельные каноны или отдельные тропарии, кондаки. Понимаете, это же вот просто они среди нас, гимнографы. Я рассказывала про себя, что я, будучи первокурсницей, я поражалась, почему такая скучная, неинтересная для русской литературы. Почему она мне так неинтересна? А потому что про гимнографию не было ни слова. И только выцерковляясь, только вот потом уже работая как филолог, как редактор, я поняла, что это целый материк. Да какой материк? Это океан, который пока мне неизвестен.
Но это идеологически все-таки было, да, Людмила Павловна?
Я не знаю, как это было. Я бы не хотела говорить идеологически, я бы не хотела, как говорить, как, так сказать, разбойник слева, что здесь кто-то виноват, там, понимаете, там, в то, что, значит, мы такие вот несчастные тут. Я бы не хотела становиться вот слева, да?
Ну, как вам кажется?
Мне кажется так. Мне кажется, что просто это была трагедия, которую мы, слава тебе, Господи, пережили, и теперь наша задача, да, посмотреть, вот что происходило за эти 100 лет, и как-то осмыслить, что с нами происходило, и, в общем, не повторять прежних ошибок. Не повторять прежних ошибок, а стараться исправить то, что не удалось исправить нашим самым ближайшим предкам, а именно нашим дедам и отцам, буквально с нами, да, вот буквально так я, скажем, беру свой род, например, да, и думаю, в чем была ошибка, скажем, моих дедов, да, и в чем была ошибка моих родителей, например, да, хотя я очень люблю свои покойных родителей, и, естественно, зная только одну бабушку, да, двух дедов и еще одну бабушку, я просто не видела никогда. Понятно, да, вот такой был страшный век. И пытаясь понять, что делать нам, нашему поколению, да, вот я как-то стараюсь осмыслить и, может быть, хоть что-то донести до слушателей из того, что мне, скажем, за мою какую-то редакторскую жизнь удалось понять. Я хочу сказать ведь, что не только студенты так были такие несчастные, обделенные, не знали, что есть гимнография. У меня был, есть еще один такой сюжет. Это уже был, наверное, год 96-й или 97-й, вот так вот. Когда меня позвали однажды в Институт мировой литературы, там много специалистов работает, и у одного из тамошних специалистов, у него есть такой кружок или семинар, это можно назвать, да, где он собирает время от времени людей, которые вот хотят выступить с докладом, с тем, чтобы там послушали его коллеги, как-то что-то спросили, что-то сказали. Там выступают у него и молодежь, и заслуженные какие-то специалисты. Так вот, это был примерно 97-й год, и меня туда позвали. Потом должна была выступать некая девочка-аспирантка, аспирантка факультета журналистики. И у нее был доклад, как-то связанный с именем преподобного Иосифа Волоцкого. А поскольку мне пришлось заниматься переводами трудов преподобного Иосифа в свое время, так как-то, значит, я там оказалась на этом собрании ученым. И когда девушка делала доклад, значит, там у нее прозвучал такой пассаж, она сопоставляла вот, значит, там послание Иосифа Волоцкого с посланием какого-то другого древнерусского автора и говорила, что вот тут вот Иосиф Волоцкий заимствовал то-то, вот тут то-то. Ну, как обычно литературоведы делают, им интересно посмотреть, откуда, значит, какие там связи в каких-то произведениях существуют. И вот она, показывая, что Иосиф Волоцкий заимствовал у другого некоего древнерусского автора, она приводила в примеры тексты, ну, что-нибудь, скажем, вроде наших воскресных тропарей с вами, или каких-то более, еще других таких же текстов, которые, в принципе, человек воцерковленный знает наизусть. Не только она, там сидели люди, ну, там, опытные какие-то специалисты, профессора там и так далее, да, и вот действительно они там говорили, что вот, наверное, у Иосифа Волоцкого стояла на полке рукопись со словами вот другого какого-то там древнерусского автора, он просто вот взял, открыл, заимствовал и туда, и что-то переписал такое. И когда я взяла слово, потому что всем можно было высказаться, да, я сказала, знаете, вот тут приведены были такие-то примеры, но для того, чтобы процитировать, да, и преподобному Иосифу Волоцкому не нужно было брать с полки никакую гипотетическую рукопись, просто потому что он либо это только что услышал на службе и вот пришел потом написал свое послание, либо он просто знал это наизусть, и он это цитировал. Почему? Потому что это то-то, то-то, допустим, это там воскресный тропарь такой-то, или там это, допустим, стихира на стиховне оттуда, это тоже популярные тексты. И когда я это сказала, значит, один из почтенных вот, ученых, действительно почтенных, сейчас будет понятно почему, потому что он как-то с удивлением спросил, кто это, указывая на меня, и потом попросил, а вы не могли вот пояснить, вы там произнесли слова, там, а кто их, там, воскресные стихиры, что это такое? Я кратенько им пояснила, что это такое, и что сказал этот достойный почтенный профессор. Буквально вот убеленный сединами сказал, я чувствую, что это целый океан, и я уже не успею это узнать. Понимаете, вот меня он поразил своей этой оценкой, да, что действительно он всю жизнь он занимался древнерусской литературой, а оказывается, некий такой вот океан гимнографический, он оказался для него закрытым.
Зато он действительно почтенный, потому что он нашел в себе силы и мужество признать это.
Он даже это сказал не с мужеством, он это сказал с удивлением и с таким трагическим чувством настоящего ученого, который понимает настоящую чудо, насколько он ограничен по сравнению с величием мира, да, который он пытается исследовать. Да?
Сразу слова Канта вспоминаются.
Да, да. То есть настоящий ученый, он именно понимает, что он песчинка, и что если он что-то сделал, да, это просто вот по сравнению с тем, что еще ему не известно, это просто вот очень мало. Помните, мы говорили, когда круг там расширяется, да, и граница с непознанным все увеличивается и увеличивается. Так вот этот вот почтенный профессор, он как раз продемонстрировал, что он настоящий профессор. Если он даже не знает чего-то, он спокойно говорит, надо же, это целый океан, и я уже не успею этого узнать. Так вот, если сейчас как-то вот, сейчас я имею в виду, вот уже в 21 веке как-то ситуация изменится, да, и нашим филологам, хотя бы русистам, у меня в дипломе написано было «филолог-русист», да, если бы хотя бы сейчас наши филологи-русисты будут представлять себе, что такое там древнерусская гимнография, да, что это такое, вот это будет замечательно. Вот. А если наши слушатели, которые не обязательно совсем должны быть филологами, они просто будут повнимательнее вслушиваться в то, что поют и считают в церкви, то они очень многое поймут как раз в нашем православии, да, в нашей вере православной. И более того, они просто будут слушать эти тексты с такой же радостью, как, допустим, ты смотришь на, скажем, икону какого-то гениального иконописца, и ты вот слушаешь этот тропарий, сам его поешь или читаешь, ты думаешь, ну как же он это вот сказал, да? Потому что, допустим, для светской поэзии нам как-то вот понятно, что можно там восхищаться, как там Пушкин, там Ахматова, кто кого любит, да, как они сказали. Вот. А то же самое точно так же можно восхищаться глубиной наших гимнографов. Так вот, отверзл еси разбойнику рай. Опять-таки про разбойника мы сказали, да, про тот, который был одесной Господа. Знаете, вот когда слышишь слово это «отверзл», да, что вспоминается сразу, вот мне, например, «отверзение царских врат», да? Есть даже такой термин в богослужебных книгах, или там заслуженный священник какой-то может получить как награду, там, служить там литургии, скажем, с отверстиями царскими вратами, да, вот опять-таки образ этот однозначно возникать может и должен, да, в сознании нашем, потому что наш алтарь – это и есть райское место, и когда отверзаются двери алтарные, вот это нам рай отверзается. Именно потому на Пасху, да, и после Пасхи целую неделю двери не сотворяются, обратите внимание, да, потому что вот он рай, да, он, двери туда отверсты, да, и даже есть такое представление в народе, что тот, кто скончался на Пасху, первую, да, пасхальную неделю, пока открыты царские врата, тот, скорее всего, попадет Господу прямо в рай. Разрушил еси крестом твою смерть, отверзл еси разбойнику рай. Почему крестом-то? Я вот хотела еще вернуться к кресту, да, что он разрушил крестом смерть. Как же так? Умер на кресте и смерть разрушил. А это парадокс, да, значит, парадокс, которым полна наша поэзия. Кстати, знаете, как греческое слово парадокс или парадоксально звучит по-славянски? Знаете, как преславно. То есть, когда мы слышим преславное днесь совершается, да, так это парадоксальное нечто днесь совершается. То есть каждый раз за словом преславное, почти каждый раз, стоит греческое слово парадокс. Крестом Господь разрушил смерть. И знаете, как про крест говорят, что это оружие. Крест – это оружие. И если вы представите себе форму меча, да, у которого есть рукоятка, то действительно он чем-то похож на крест. Да? И даже воины древние, они воспринимали свой меч, они видели в нем крест. Да? Поэтому недаром крест называется оружием на дьявола. Крест – оружие твое на дьявола дал еси нам. Трепещет, будет трясеться, не терпя взирать на силу его. Да? Знаете, такое нам песнопение о кресту посвященное. И вспомните, кстати, еще кто стоит с мечом. Тогда, если вы вспомните, часто изображается архангел Михаил с огненным мечом. Этот вот огненный меч, архангел его держит, и этим огненным мечом преграждает вход, опять-таки, в тот же рай. Да, есть такое представление. Так вот, если крест – это меч, то в известном смысле огненный меч – это крест. Да, и вот архангел Михаил как бы нам напоминает, что другого пути нет. Нет у нас другого пути в рай. Да, вот он нам, семи смерть принадлежит, семи крест предстоит, да. Так вот, вот каждый раз мы, когда смотрим на крест, мы помним, что этим крестом Господь смерть победил, но вообще-то это вот такое вот грозное оружие, которое и нас тоже может посечь. я говорю о такой перекличке образов, которая как раз характерна для поэзии, для любого искусства. Да? То есть смотрим мы, видим одно, понимаем, что здесь под этим подразумевается другое. Так вот, отверг еси разбойник Урай. Да? Сказали мы с вами про царские врата, через которые нам виден, да, алтарь наш виден, так скажем, рай. Что же дальше? О чем дальше идет речь? Мироносицам плач приложил еси, говорит автор тропаря. То есть, что сделал Господь еще, да? Значит, когда он отверз разбойник Урай, он мироносицам плач приложил. Ну, про мироносец мы знаем, кто это такие, это вот ученицы, жены мироносицы, про которые мы говорили много и в прошлый раз. И что он сделал? Что значит плач приложил? Что вообще это слово значит приложил? Да, то есть он как-то его переложил. Изменил как-то этот плач. Знаете, есть такое понятие, вот перевести, мы сегодня Андерсона вспоминали, можно перевести, да, с одного языка на другой, там, допустим, с немецкого на русский, там, да, а можно сделать переложение, да, это такой перевод с некоторым переосмыслением, да, да, он будет называться переложение. Так вот он буквально плач мироносец сделал каким-то другим, переложил, в смысле переосмыслил.
Для... Применил.
Можно сказать, применил, да-да-да-да-да. Это слово, это приложение. У него же есть применение или приложение осенения. Вы, наверное, вспомнили эту цитату, да. Господь-то сам, если вы вспомните песнопение «Единородный сын», что там сказано? Что «Единородный сын» и «Слове Божие бессмертен сын», да, «изволивает спасение нашего ради, воплотитесь от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, непреложно вочеловечивайся». То есть Господь-то как раз стал человеком непреложно. Что значит? Не изменив своей божественной природы. А вот здесь он как раз природу плача, наоборот, приложил как-то. О чем речь идет? Да, что сначала-то они плакали, бежали, да, вот туда рано утром, чтобы помазать тело своего умершего учителя. Да, и они оплакивали своего учителя, что вот был такой хороший учитель, все, умер, нет его. Думали, что он действительно нас поведет за собой, так думали, да, вот они, да. А он, вот все-таки казнили его злые люди, все, умер. И мы вот сейчас плачем его, оплакиваем, бежим помазать его тело, чтобы просто вот хотя бы какую-то почесть воздать, да, скончавшемуся учителю. Так когда мы, они увидели, что воскрес Господь, они вдруг поняли, что плакать-то вот о нем уже не надо. И если плач теперь и остался им, женам, которые на земле здесь пребывают, то плачет, наверное, какой-то другой. Плач уже не о том, что Господь умер. Господь-то не умер, он воскрес. А плач о своих грехах и о грехах мира. Знаем, что женщины плачут. А чего они плачут? От несовершенства мира, да? Когда хотелось бы, чтобы было так, а оно как-то по-другому, несовершенное. Вот поэтому женское сердце, оно так склонно к слезам. Мироносицам плач приложил еси. То есть сделал их плач каким-то уже другим. Они уже плачут не о мертвом Боге, так скажем, да, а о том, что Бог-то жив, а мир-то еще, да, несовершенен. Вот уже о чем женский плач теперь. И апостолам проповедать и повелел еси. Вот здесь интересный момент такой синтаксический, так скажем, да. Это Господь к апостолам обратился и повелел им проповедать? Или это он мироносицам велел проповедать апостолам? Помните, как у нас в пасхальной стихире говорится, что он именно мироносицам повелел проповедать и апостолам? Да, то есть он сказал им, да, послал их, именно сказал, идите и скажите ученикам моим и Петру. Помните, да, вот этот, когда он к женам мироносицам обращается?
Поется именно проповедите апостолам, в повелительном,
да,
наклонении.
Да-да-да, совершенно верно. То есть он... изменил плач мироносец и повелел им не плакать, а бежать, скорее сказать учеником, да, что Господь, да, воскрес. А дальше опять-таки эту фразу «и апостолам проповедать и повелел еси». Можно сказать и так, что он, Господь через них, через мироносец, велел апостолам выходить на проповедь. Так, помните, мы говорили, что иногда вот в этих гимнографических текстах можно одну и ту же строчку понять несколько по-разному. Мы сегодня договорили вот про образы, как мы можем сказать, как, что мы за крестом видим, как мы слово «разрушил» понимаем и так далее, да? И здесь также мы можем сказать, что вот синтаксически Господь обратился к мироносицам, приложил их плач и велел им бежать к апостолам проповедовать о воскресении. И через них апостолам самим он тоже велел выходить на проповедь. Да? То, о чем ты велел проповедать ученикам твоим? Что ты воскрес, Христе Божие, дарующий миру велию милость. Кстати, за словом «мира», вы знаете, что здесь стоит за словом «мир»? По-гречески. Какое слово? Тут стоит слово «космос». Представляете, каждый раз, когда мы говорим «дары мира, велию, милость», здесь по-гречески слово «космос» звучит. Да там так как-то кажется обыденно, да, «дары мира, велию, милость». А ведь здесь вот буквально ведь говорится о всем мироздании, о всем космосе.
А нет в славянском языке аналога более широкого?
Знаете, просто у нас это интересно поговорить как-нибудь про слово «мир». которое вот одно пишется через восьмеричное и другое через десятиричное. Это, может быть, мы в следующий раз с вами как раз про это скажем. Вот я здесь просто такую как бы перебросила такую ниточку, да, в следующий раз
восьмой. Но здесь мир другой здесь написание,
здесь
да?
Мир, здесь слово «мир» пишется через «и» десятиричное и означает это, во-первых, мироздание, во-вторых, все сообщество людей, которые в этом мире живет, да, вот так. Вот, ну вот просто если вы представите, да, вот что, значит, если вы немножечко вот так вот оторветесь от наших, так сказать, мирских забот, вы поймете, что он всему космосу дал верю, милость-то Господь. Вот. И когда я говорила в начале сегодняшнего разговора, что наша православная вера – это очень мужественная религия, и помните, я тогда как раз вспоминала одного из своих знакомых, который военный по специальности, когда он говорил, я ничего не понимаю в вашей церкви, у вас там ничего не понятно. Я говорю, да ты приди, послушай, ты поправ смертью смерть, понимаешь? Он говорит, да, понимаю. Так это, говорю, самое главное. Это вот как раз наш пасхальный тропарь. Это самое главное песнопение.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.